Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украине согласовали кандидатуру на пост премьер-министра страны и состав правительства. В Германии выходит в свет книга журналиста Бориса Райтшустера «Тайная война Путина». Известный петербургский писатель-фронтовик Даниил Гранин выступил накануне в Музее современного искусства «Эрарта». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, на Украине согласовали кандидатуру на пост премьер-министра страны и состав правительства. Об этом сообщил в Фейсбуке лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. При этом никаких имен он не назвал. В полночь признаки ума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы, написал депутат. Ранее предполагалось, что во вторник депутаты Рады проголосуют за отставку Арсения Яценюка. После этого должны были произойти формирование нового кабинета министров и назначение спикера украинского парламента Владимира Гройсмана на пост премьера. Тем не менее, голосование было перенесено. Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины с февраля 2014 года, подал в отставку 10 апреля. Свое решение он объяснил политическим кризисом на Украине, возникшим еще 16 февраля. Тогда Верховная Рада признала работу Кабинета министров за минувший год неудовлетворительной, но, как утверждалось, из-за сговора олигархов и президента Порошенко не смогла уволить утратившее доверие украинцев правительство Яценюка. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Новую коалицию должны создать парламентские фракции Блока Петра Порошенко и Народного фронта. Для того, чтобы численность большинства составила необходимое минимум 226 депутатов, в президентскую фракцию накануне вошли трое внефракционных парламентариев и один член депутатской группы «Воля народа». Еще утром, 12 апреля, Рада должна была утвердить увольнение с премьерского поста Арсения Яценюка, объявить о формировании новой коалиции и проголосовать за назначение нового главы правительства. Ключевой претендент на эту должность – нынешний спикер парламента Владимир Гройсман. Второй день он участвует в переговорах в президентской администрации, где решается вопрос о составе будущего правительства. И уже второй раз за это время, как утверждают источники интернет-издания «Украинская правда», Владимир Гройсман угрожает отказаться возглавить правительство, если ряд должностей в нем не займут представители его команды. Торги продолжаются по трем портфелям – руководителей Минэнерго, Минэкономики и Минздрава. Говорит депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.
Блоку Петру Порошенко нужно в первую очередь поделиться с тем, кто будет вице-премьер-министром. Вы знаете, что Владимир Гройсман хотел бы, чтобы больше было кандидатов вице-премьер-министра и министра тех людей, которые он лично доверяет. В то же время парламентская демократия, она создана для того, чтобы это был предмет консенсуса, договоренности и всеобщего взаимопонимания. Я надеюсь, что нашим партнерам хватит мудрости и здравого смысла прийти сегодня к утверждению единого перечня кандидатов вице-премьер-министра, министра. Мы сегодня закончим процесс формирования правительства. Я думаю, что мы изучим каждую кандидатуру, которая будет предложена блоком Петра Порошенко, так же, как и блок Петра Порошенко изучит наши кандидатуры. Я думаю, что в целом до конца этой недели мы завершим процесс формирования правительства.
А губернатор Одесской области Михаил Саакашвили тем временем потребовал уволить из госструктур коррупционеров и сформировать прозрачное новое правительство. В противном случае, заявил Саакашвили, все реформаторы должны уйти из украинской власти.
Или теперешние власти в Киеве это смогут сделать, или все мы вместе с остальными реформаторами по всей Украине, мы сорганизуемся и мы все поменяем. Мы не намерены ждать. Мы даем всего несколько дней. Это не ультиматум, это просто настоятельная необходимость момента. Мы не на Марс пойдем, приедем в Одесскую область, приедем в Харьков, приедем в Львов. По всей Украине создадим новую большую волну, которая их сметет. Я в этом совершенно уверен. Конституционным, законным путем, но сметет. Потому что не может быть в 21 веке, после Майдана, через два года, опять воровская шантропа вернулась и полностью восстановила себе власть на Украине. Полный реванш произошел. И этот процесс формирования правительства, только оформление этого реванша. То Гройсман премьер, то Гройсман не премьер, то потом опять выкрутили ему руки, и он согласился на какие-то условия, то там его эти условия там поменяли. А при чем тут народ Украины? Почему народ Украины должен наблюдать, что происходит полнейшим между собой договорах? Все очень просто. Нельзя этого не видеть.
Между тем, лидер Народного фронта Арсений Яценюк покидает премьерское кресло с нулевым его личным рейтингом и почти с таким же рейтингом его партии. Хотя на выборах осенью 2014-го Народный фронт занял первое место, получив более 22% голосов избирателей. О периоде премьерства Арсения Яценюка рассуждает исполнительный директор Центра политических исследований «Пента» Александр Леонов.
Сейчас достаточно популярно критиковать Арсения Яценюка, и он этого заслужил, потому что многие вещи, которые он должен был сделать, делались половинчато, не всегда так, как надо. Но, с другой стороны, он возглавил страну в очень тяжелый период, когда государственные структуры были деморализованы, когда достаточно много силовых структур были дезориентированы, и очевидно, что государственная казна была пуста. Как бы там ни было, Украина избежала дефолта. Многие экономисты говорят, страна прошла низшую точку падения. То есть его нежелание уходить было связано в том числе с тем, что он понимает, что дальше возможно определенное улучшение. Были проведены ряд достаточно серьезных реформ. Это переход всех государственных структур на электронные закупки. Были ликвидированы ряд откровенно коррупционных схем. Речь идет про так называемый экологический сбор и так далее. То есть, в принципе, говорить о том, что все было плохо, нельзя. С другой стороны, вот очевидно, что он не смог построить эффективную коммуникацию с парламентом. И его отставка – это в первую очередь кризис в отношениях между коалицией и правительством.
В адрес самого Яценюка также звучали громкие обвинения в коррупции и лоббировании его правительством интересов украинских олигархов. Александр Леонов продолжает.
Достаточно часто вот такие обвинения, они являются частью политической борьбы и каких-либо серьезных доказательств не несут. Я бы не говорил, что Яценюк является марионеткой олигархических кругов. Он не был жесток, он не был принципиален. Можно говорить об этом как минимум про отсутствие политической воли в противостоянии, потому что этим отметились отдельные министры, которые очень серьезно конфликтовали с отделом, с тем или иным олигархом. Очевидно, что Яценюк, он никогда не был заподозрен в жесткости, в какой-то излишней смелости. Это, кстати, тоже одна из тем, почему ему приходится уходить, потому что политической воли ему не хватало.
В отличие от Арсения Яценюка, у его возможного преемника, по мнению Александра Леонова, есть не только политическая воля, о чем свидетельствуют последние переговоры, но и управленческий опыт. Владимир Гройсман 8 лет занимал пост мэра Винницы, и этот опыт может помочь ему стать успешным украинским премьером.
Как раз вот винницкий опыт, он достаточно интересен и важен. Это первый премьер-министр, который будет выходцем из местного самоуправления. Человек, который, в принципе, знает то, что нужно местным общинам. Это достаточно важный момент, особенно в свете необходимой децентрализации, фанатом которой он является как раз. Возможно, вот этот процесс получит новый импульс. С другой стороны, вот его мэрство Винницы, оно очень интересно, с какой точки зрения. Недавно был рейтинг городов, потому как там удобно жить и так далее. Винница на первом месте находится едва ли не по половине позиций. И этот город занимал по удобству жизни несколько раз первое место по Украине. И что самое интересное, вот как раз по каким направлениям? Дороги, медицинское обслуживание, то есть то, вокруг чего крутится жизнь обычного гражданина. Гройсман сумел в отдельном городе, используя то законодательство, тот инструментарий, который был у него в руках, фактически создать очень успешный проект местного самоуправления. Возможно, этот опыт как раз будет очень ценен для страны, для того, чтобы начать исправлять ситуацию по целым направлениям. Мне кажется, это такой опыт достаточно интересный и, возможно, перспективный.
В возрасте 28 лет в 2006 году Владимир Гройсман стал самым молодым мэром Винницы. Главными его достижениями на этом посту называют внедрение в Виннице программы максимального освещения, широкомасштабный ремонт дорог и улиц, а также решение в городе транспортные проблемы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
стал известен еще один из многочисленных коммерческих секретов российской верхушки, преданных гласности после публикации так называемого Панамского архива. Депутат и бывший вице-спикер Государственной Думы Александр Бабаков, внесенный в первый крымский санкционный список Евросоюза в апреле 2014 года, пытался спрятать свое коммерческое присутствие на Западе с помощью латвийских доверителей Виллиса Дамбинштата и Вальца Вигенса. За обоими тянется длинный след скандалов в латвийском бизнесе и политике, помимо прочего, отмеченных и участием российского оборонного ведомства. С подробностями из Риги корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Виллиса Дамбинша и Вальца Вигенса в Панамском архиве обнаружил корреспондент «Новой газеты» в Москве Олеся Шмагун.
Я занималась делом, связанным с офшорными компаниями господина Бабакова, который является депутатом Государственной Думы. И мы нашли компанию, которая принадлежала ему до 2011 года, и которого потом он перевел на свою дочку, которая там 23 года к тому моменту только что исполнилось. И исследуя документы, связанные с этой компанией, я видела, что в 2010 году директором компании становится такой номинальный директор, это не физическое лицо, а юридическое, видимо, лицо, оно называется VD Nominis. И от имени этой компании, которая директор компании Бабакова, действуют как раз вот эти два гражданина Латвии. Я попросила наших коллег из Латвии пробить эту компанию VD Nominis. Я предполагала, что это некая компания, зарегистрированная в Латвии, которая предоставляет услуги номинальных директоров, номинальных владельцев. Но в латвийском реестре мы ничего с таким названием не нашли. Соответственно, есть некий вопрос, что это за компания, действительно ли она где-то зарегистрирована, или это, я не знаю, какое-то такое название, которое они используют, чтобы еще немного запутать людей. Но так или иначе, я вижу, что от имени этой компании действует вот как раз Виллис Дамбис и Вальц Вигенс. Почему я посчитала нужно вообще о них упоминать, да, потому что номинальных директоров много, и чаще всего они нас не интересуют. Но, судя по всему, господин Бабаков сотрудничает с этими людьми довольно давно. Потому что есть другой крупный актив, который многие СМИ год за годом приписывают Бабакову. Это компания VS Energy. Основные ее активы находятся в Украине. Она контролирует много энергетических компаний и какую-то довольно дорогую недвижимость в Киеве. В Украине сейчас действует новое законодательство, которое обязывает в юридических реестрах раскрывать конечных собственников, конечной власти, как это называется по Украине.
Бенефициар, да?
Да, бенефициар. Честно говоря, с этим небольшие сложности, потому что если мы посмотрим как раз на компанию VS Energy, которая юридически зарегистрирована в Украине, и которая имеет материнскую компанию в Нидерландах, которая имеет материнскую компанию где-то еще. Вот, в украинском реестре мы видим бенефициаров, мы видим там Виллиса Дамбиса и Вальца Вигенса. И когда мы видим тех же людей, которые выступают номиналами в других компаниях Бабакова, у нас чем больше возникает вопросов, в этой компании VS Energy, они, скорее всего, проходят как номиналы. Мы общались с господином Бабаковым, и он сказал, что он действительно граждан Латвии знает, но ответил так довольно уклончиво. Вопрос, представляли ли они его интересы в компании AYET International, про которую мы, собственно, пишем, офшорная компания, которую нам удалось найти. Он сказал так, они не являются и никогда не являлись директорами.
Ну, вообще-то в интернете можно в нескольких местах найти Вальца Вигенса в роли директора нескольких компаний, которые связаны с компаниями Бабакова.
Я про то и говорю, что, очевидно, несмотря на то, что господин Бабаков попытался так уклончиво ответить, он вроде как не соврал против истины, и в то же время вроде как, не подтвердил нам, что это какие-то его доверенные лица, да. Но так или иначе, несмотря на все это, мы видим, что связь есть, что он раз за разом в разных местах, скорее всего, видимо, мы можем это предполагать, он их использует как номиналов. Я мельком, очень мельком видела, что они также представляют интересы близкого бизнес-партнера Бабакова, Евгения Гинера.
Который связан с футбольным клубом ЦСКА.
Да, он связан с ЦСКА, он СМИ называют его вторым владельцем VS Energy, о которой я говорила. То есть это такой давний бизнес-партнер. В компаниях, которые принадлежат Евгению Гинеру, эти люди тоже появляются.
История латвийских номиналов начиналась бурно. В декабре 1991 года некая американская компания с тайваньским капиталом совместно с муниципальными государственными структурами и частными лицами учредила в Риге банк Латвис Индустриала Банка, или Лайн Банка, руководить которым поставили двух друзей – Виллиса Дамбинша и Валца Виганса, оба 1970 года рождения. В 1995 году банк подписал договор на обслуживание российских военных пенсий с Министерством обороны Российской Федерации, которое выделило на эти деньги 3 миллиона долларов. А за год до этого юные банкиры решили улучшить финансовые показатели и оформили несколько фиктивных кредитов. В рамках уголовного дела Виллис Дамбич с Валцем Вигансом были задержаны. Дело закрыли, однако скандал с задержанием вызвал репутационные потери, и уже в августе 1995 года с пенсионерами расплатиться не удалось. Виллис Дамбич даже ездил в Москву предложить Росвооружению контрольный пакет с дисконтом. Затем в России грянул дефолт, а в 1999 году банк был объявлен неплатежеспособным. Долг так и не вернули. Следующий период карьеры руководителей Лайнбанка описывает латвийский журналист Улдис Дрейблас.
Три ребята учились в Юрмале, в одной школе, в одном классе даже. Валц Виганс, Виллис Дамбинш и Дзинтерс Пелсбергс. Он не высвечивается так, как эти двое, но тоже очень интересная и в бизнес-кругах влиятельная личность. В то время об этом писала пресса, даже женские журналы, может быть. Они начали с Лайнбанка, а Дамбинш был президентом, Виганс был вице-президент, Лакса был руководитель совета директоров, или как он называется, Лайнбанка, там были финансовые проблемы, и она перестала существовать. И тогда Арнольд Лакс, он считался хорошим банкиром, у него хорошее образование было, и он ушел в Рижский объединенный Балтийский банк. И этот банк был карманным банком группы СВХ. В начале 90-х лет она была самая сильная экономическая группа в Латвии. Они приватизировали, например, такие стратегические заводы, как Дамбис. Такие заводы, которые работали на военно-промышленный комплекс в советское время. Многие военные базы. У них был очень большой и, наверное, самый сильный бизнес в транзитном через Вентспилс. У них была очень сильная охрана. Они не платили рэкету. Их местные бандиты боялись. Они сотрудничали с политикой. Более 1 миллиона долларов они вложили в предвыборную кампанию. Латвия Цель в то время. Этому банку разрешили приватизировать Крайбанк. С самых первых шагов до последних вся эта приватизация, это был один сплошной скандал. Да, это было Сберкасса, вот в советское время Сберкасса, потом в начале 90-х это стало банк, который принадлежал государству, бывший Сбербанк. И Лакс стал президентом Крайбанка. Через вот какие-то финансовые механизмы вошел в капитал Крайбанка тоже Маккейзинг Холдинг. Читая вот российские газеты и журналы в интернете, мы увидели, что вот Маккейзинг это действительно вот связан с российским бизнесом. Притом выходит, что Маккейзинг акционер и в российском армейском спортивном клубе, и в одном не очень-то большом банке Латвии. Факт такой интересный. Но потом Арнольд Лакс стал членом Сейма. Почему-то выбрал, он хороший банкир, мог выбрать там, финансовый комитет. Он стал руководить комитетом обороны. По нашим понятиям это ни в какие сани не лезло, потому что у него бизнес-партнер. Притом по его декларации вышло, что этот Маккейзинг Холдинг Лакса был должен 1 миллион долларов у компании, которая связана с российским оборонным министерством. Вообще-то Лаксус сначала он отрицал, а потом, например, в суде, когда мы были, он и не отрицал. Есть.
За что он подал на вас?
Ему это не понравилось, наши публикации. Он обвинил, что его очерняют. Ему не понравились какие-то 30 наших публикаций. И мы судились во всех трех инстанциях. Виллис Дамбинш был даже как представитель Маккейзинг Холдинг. Он так все время себя позиционировал. Валц Виганс был заместитель совета. А Виллис Дамбинш был в правлении, они контактировали с Бабаковым, и фамилия была названа.
То есть он фигурировал как один из основных собственников Маккейзинга?
как представитель.
То есть он участвовал в заседаниях?
В каких-то переговорах. Это примерно 2000 по 2003, ибо вот этот аукцион в 2003 происходил. Последние 25% акций продавали. Маккейзинг не выступил на этом аукционе. Пришел один претендент компании Doxa Fund, офшорная компания. Мы думаем, что она была какой-то другой ипостась этого маккейзинга. Ибо там вся приватизация, все шло, чтобы именно этот маккейзинг получил этот банк. Чтобы он получил контрольный пакет, ибо там уже латвийский фигурант заложили свои акции этому маккейзингу.
В 2005 году Крайбанк был продан владельцу Converse Group Владимиру Антонову. Вильнс Дамбидж вошел в новый совет и был выведен из него в 2006. А Валс Вигенс в разные периоды, вплоть до 2012 года, числился директором двух офшоров, владевших акциями уже несуществующего латвийского банка, венспилсских транзитных компаний, украинских отелей «Арианды» и «Премьер Палас» и коммунальных энергокомпаний. В этом году на след латвийских номиналов вышли украинские журналисты, разыскивавшие истинных владельцев «Житомиробленерго». Они выяснили, что в марте прошлого года ее конечные собственники Евгений Гиннер, Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Михаил Спектр уступили место пяти другим лицам, среди которых числятся Валс Вигенс и Виллис Дамбидж. Сложная архитектура офшоров сходится на рижской фирме VS Energy Latvia, внесенной в регистр предприятий в декабре 2014 года. В телефонном разговоре с корреспондентом «Радио Свободы» Виллис Дамбидж заявил, что никак не намерен комментировать свою профессиональную деятельность. С Валсом Вигенсом связаться не удалось. Мария Кугель для «Радио Свобода» из Риги.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Массированная пропаганда, направленная прежде всего на русскоязычную общину, укрепление связи с правыми популистами, пользующимися все большим политическим спросом. Наконец, создание под видом спортивных клубов сети потенциальных боевых отрядов. Вот, по мнению немецкого журналиста Бориса Райтшустера, три главные составляющие тайны войны Путина, которую российский президент развязал против Германии. Именно таково название книги по-немецки «Путинс Вердектерт Крик», которую написал Райтшустер и которая в эти дни выходит в свет в одном из немецких издательств. Накануне выхода книги неизвестные хакеры взломали электронную почту журналиста, его аккаунты в социальных сетях подверглись нападениям троллей. Борис Райтшустер, 16 лет живший в России, где он работал главой корреспондентского бюро немецкого журнала «Фокус», рассказал «Радио Свобода» о том, каким выводом он пришел при работе над книгой. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Борис, ваша книга называется «Скрытая война Путина». Почему такое жесткое название? Вы считаете, что Путин действительно развязал в Германии что-то вроде гибридной войны?
Я вижу сейчас все то, что я видел в Украине, за исключением зеленых человечков. И они, в принципе, есть в готовности, они просто еще не задействованы. В Германии, и я считаю, что это гибридная война, как ее описывал Герасимов, что она идет в Германии вовсю. И для меня это был большой дежавю. Да? Я в 2012 году уехал из России, и многим мне там не нравилось, многое из того, что происходило. И вдруг я начинаю обнаруживать частично то же самое в Германии. И тут очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы, они это все не знают, у них иммунитета нету, и, наверное, надо было прожить 16 лет в России, чтобы понимать, что тут происходит. Потому что для обычного немецкого обывателя это непонятно. Если я не жил бы 16 лет в России, я, наверное, тоже многие не понимали бы.
А что имеется в виду более конкретно? Вы имеете в виду пропагандистскую волну, то, что было связано с этой историей с псевдоизнасилованием девочки и так далее, или есть еще какие-то более глубинные вещи, о которых широкая публика не знает?
Этих вещей очень много. Когда я начал копаться, я был буквально в ужасе. Это идет до того, что тут есть тайные бойцы Путина. Это люди, которые проходят обучение спецназа, и которые как бы под прикрытием, и которые в случае чего могут действовать. И это звучит дико, но, как история показывает, то же самое делал ГДР во время разделения Германии. То есть это старые КГБские штуки, это Штази тоже делало. Просто мы разучились на это смотреть, мы раз учились, это раз оплачат. И даже западные службы, эти тогдашние тайные бригады, они их никогда не рассекретили, пока Берлинская стена не падала. Это раз. Второе, это то, о чем вы говорили, пропаганда. Очень сильно идет через русское телевидение, которое действует на до 4 миллионов русскоязычных в Германии. Потом идет сильная борьба за влияние в СМИ. Тоже тут забито, что во время ГДР очень сильно Штази работала в западных СМИ, были свои люди, был очень хитрый способ влиять на западные СМИ. И что тоже для меня очень удивительно было, что практически очевидно, что Москва реактивировала старую сеть Штази. Многие думают, что она была вся разоплечена после конца холодной войны. Но это отнюдь не так. Ее западная часть, ее западные активы были переведены в Москву. Об этом и сам Путин раньше писал, об этом множество доказательств. И тут сами подумайте, верить в то, что Путин такой честный игрок, что ни за что не воспользуется этими старыми сетями. Или при том, что очень много улик, все-таки надо быть осторожным и учитывать возможность, что эта старая резидентура, которая перешла к Путину, что она сейчас задействована. Это много чего объясняет. Список могу продолжать почти бесконечно. У меня 330 страниц.
А можно чуть поподробнее о том, что вы сказали о подготовке неких спецподразделений и так далее? Как это может происходить в Германии? Под видом чего?
Это происходит под видом восточного единоборства, древнославянского, после конца холодной войны, нет, позже немножко, вдруг создавалось множество клубов единоборства, которые называются «Система». Это шло через Канаду, а в Европе через Швейцарию. Они везде открылись, и их стало больше и больше. А у них эмблемы, то есть гербы, почти все очень похожи на гербы ВДВ и спецназ ГРУ. И выяснилось, что они тут активно вербуют людей. Большинство нормальные спортсмены, которым нравится этим заниматься. Но при этом идет вербовка людей. Очень любят полицейских наших, военных наших. И их в качестве вознаграждения их отправляют в Россию на так называемые повышения квалификации. Чтобы они были туда отправлены, они должны согласиться сотрудничать. И это повышение квалификации, это на самом деле подготовка к диверсионных актах, подготовка работать с оружием, даже подготовка работать с взрывчаткой. Пока нету никаких улик, что они как-то действуют, но есть улика, что от 250 до 300 людей готовы в Германии. Они не тут только действуют, они в Швейцарии, они в Чехии. От них есть связь с этими ночными волками. У них есть связь с другими отделами Москвы, которые тут работают. Даже есть связи с этой партией «Единство», которую Кремль раскручивает как партию русских немцев.
Эти люди вербуются из какой среды? Это люди крайне правых убеждений или, наоборот, крайне левых, или это просто люди с улицы?
Исключительно русскоязычные люди, исключительно выходцы из России. Ведь коренным немцам не доверяют. И это исключительно русские. Были даже попытки внедрить туда своих людей западных служб, но они все были очень мудро пересечены. То есть там очень хорошая школа, видать, там очень хорошо это все отсеивается и доходит до того, что они готовят свои маневры, совершают их в высокогоре в Швейцарии. То есть это такой маленький, но, видать, очень боеспособный отряд. И самое удивительное, что если так это рассказывать западному обывателю, он думает, ну это не может быть. Он надо изучать историю, надо смотреть назад, и там мы видим, это все было, это все доказано. И даже было бы скорее удивительно, если Путин не прибегал бы обратно к этим старым способам, коль он сам себя считает как бы чекистом, коль он сам горд, что эти традиции есть.
А как на это реагируют немецкие власти, или они просто мало осведомлены об этих проблемах?
Они до недавно были очень мало осведомлены, например, про этих борцов в системе знали другие западные службы, они предупреждали немцев, а немцы это не приняли всерьез, то думали, это не может быть, то говорили, что у нас нет достаточно кадров, чтобы этим заниматься. И только после случая с Лизой, с якобы изнасилованной 13-летней девочкой в Берлине, после того, что это стало громкой темой, немецкое общество проснулось. И это тут кремлевская игра очень контрпродуктивная, потому что они, может, 15-20% немцев могут как бы агитировать, раскачать, а остальные 70-80, по-моему, наоборот, теперь только будут бдительнее и понимают эту игру. Так что я считаю, что это гол в собственные ворота. Но для этого надо еще больше немцев просвещать, чтобы они еще лучше понимали, что происходит. Я думаю, с этой книгой это произойдет. Я очень надеюсь, что она будет переведена на русский. В России, конечно, это невозможно, но в Украине, как и моя первая книга, я надеюсь, она может быть переведена.
А уже есть какие-то первые отклики? Что пишут или говорят?
Была первая большая публикация про нее в самой большой немецкой газете, в самой читаемой газете, это газета «Bild». И я знаю, что очень многие сказали, что это им открывало глаза, что они это недооценили, но теперь они понимают, что что-то происходит. И я думаю, добросовестный открытый читатель, после всего, что там есть, он уже не может сказать, что это все не может быть. Он начинает задуматься. Другое дело, уже начинаются эти атаки троллов, эти атаки ниже пояса. Но, опять-таки, исследуя опыт Штази и КГБ, и как они обращались своими критиками, если не было бы сейчас всех этих атак, в том числе на почтовый сервер, надо было бы считать, что книга неуспешная. Тем, что они так горячо реагируют, они подчеркивает, подписывает то, что книга их волнует, что там много чего, чего они не хотели бы читать.
А скажите, русскоязычная община, община выходцев из бывшего Советского Союза, это несколько миллионов человек в Германии. Вы не боитесь, что вас обвинят в их как бы шельмовании, что это все агенты Путина? Ведь наверняка же масса людей, которые просто переехали в Германию и лояльны своей новой родине.
Я в книге об этом пишу, в этом как бы даже очень большая опасность, и это двойное действие этого яда, потому что абсолютное большинство русскоязычных и выходцев из России и Германии – это лояльные люди, которые привержены теперь демократии, которые очень хорошо понимают, что происходит. И кремлевская пропаганда действует только на часть из них. А когда после устроенных, организованных демонстраций тут появились заголовки «Пятая колонна», «Русские немцы», то как раз эти демократические русскоязычные, они были возмущены, говорят, что же такая дискриминация, что же происходит. И я поэтому в книге на это особое внимание обращаю, что ни в коем случае нельзя играть в эту игру Кремля, и теперь говорить «Русскоязычные немцы – это пятая колонна», наоборот, там даже удивительно, насколько мало это действует. Во всей Германии вышли, когда Кремль это расшигал, 10 тысяч человек на улицу, преимущественно русских немцев. Из 4 миллионов это ничтожно мало. Так что тут надо защищать это огромное большинство добропорядочных и демократично настроенных русскоязычных. Но, тем не менее, опасно то, что делается с маленькой частью русскоязычного населения.
А можно ли сказать, что в германской политике во внутренней, вот сейчас пошел подъем популистских движений, Альтернативе фюр Дойчланд и другие такого рода силы, можно ли там сказать, что существуют какие-то связи или что Кремль заинтересован через такого рода партии и организации влиять на немецкую политику?
Там отовсюду нити торчат и уши тоже торчат, потому что очень странные связи. Альтернатива для Германии, зампредседатель не раз был в русском посольстве, он приезжал в Россию по приглашению фонда Малафеева, который как раз занимается правыми связями России, Гауланд. Там лидер молодежного движения, там очень много очень странных связей. И если изучать историю, если смотреть, какие еще связи с другими партиями, если смотреть, как там председатель комитета в Думе, в Совете Федерации говорил, что Альтернатива для Германии может быть стратегическим партнером, если смотреть, как Кремль через свои банки финансировал правый фронт национал во Франции, то было бы скорее удивительно, если Кремль упустил бы такой шанс. То есть, учитывая весь исторический опыт, как работает КГБ, как работал Кремль, меня бы сильно удивило, если в АФД, у которой вдруг появились тайные спонсоры на миллионы и все, если там в все было бы без руки Москвы. Это уже косвенное доказательство то, что у них сейчас Россия чуть ли не стала главной темой, хотя, по идее, они анти-Европартия. И если взять все эти индиции, то можно считать, что это очень большое подозрение.
В целом, ваш опыт подсказывает, демократия в Германии или ориентация, так сказать, Германии на западные стандарты, на западные структуры находится под угрозой, или это просто какая-то временная волна такого популизма, инспирируемого российским руководством, которая сама схлынет? Насколько велика опасность?
Я считаю, опасность есть. Я надеюсь, что демократический настрой в Германии настолько усилен, что мы определим эту опасность. И что мне очень важно, было бы очень ошибочно считать, что сейчас Кремль Путин виноват во всех наших бедах. Мы очень сильно сдали за последние годы до десятилетия очень много своих проблем, и только поэтому эти кремлевские атаки, которые были десятилетиями во время холодной войны, сейчас такие успешные только из-за нашей собственной слабости, только из-за того, что мы иммунитет теряли, из-за того, что мы, особенно в Германии, стали такие наивные. И поэтому это предупредительный выстрел. И если мы выучим этот урок, если мы понимаем, что надо защищать демократию, правовое государство, открытость общества, если мы это освоим, то мы должны быть благодарны Путину, что он нам напомнил о своих ценностях, о том, что за них надо стоять. Я очень это надеюсь. И тогда Путин будет такой отец возрождения немецких ценностей, хотя он хотел совсем другого.
С журналистом Борисом Райтшустером беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Получить среднее образование не только право, но и обязанность российского школьника. В идеале ребенок должен идти в школу пешком, весело размахивая портфелем, но не более полукилометра в городе и 2 километра в деревне. Такие нормы установлены действующими санитарными правилами и нормами. Если расстояние до школы больше, необходимо организовать подвоз учащихся, гласят эти правила. При этом в них говорится, что время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. 10-классница Настя из деревни Кресты Псковской области добирается до школы минимум 1 час 20 минут. Учебное заведение в ее родном селе было закрыто в рамках оптимизации школьной сети в регионе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева.
Эту деревню называют Дальние Кресты. Она находится на самом краю Псковской области. До районного центра Кунья отсюда 73 километра, а до ближайшей школы в деревне Боровково 35. Раньше в Дальних Крестах работала своя школа. В 85 году Наталья Шаркова начинала работать здесь учителем немецкого языка.
Школа действовала с 1962 года здесь. А закрыта она 9 лет назад.
А почему ее закрыли?
Ну, детей не стало. Оптимизация проходила. Образование, и вот стала школа. Типа, была эта школа, потом стала школа в деревне Долговица. Поэтому и закрыли.
А почему детей не стало? Вы же сейчас возите дочку.
Ну, их мало.
А сколько здесь детей училось?
Ну, в последнее время, когда закрывали, было около 20, по-моему.
Сегодня в Крестах живет только один школьник, дочь Натальи Ивановны, Настя. Первый класс она пошла еще в местную школу, а 10-й заканчивает в Пухновской.
Конечно, было лучше, что дом почти близко, так что можно было вставать почти 8:30 и в школе подошел сразу, и все.
А сейчас во сколько приходится вставать?
Сейчас, ну вот, кроме четверга, так встаю в 35 минут 7-го, а в четверг, как вот утром уезжать, в 20 минут, ну, чтобы не опоздать на автобус. Хочется вставать раньше.
После школы как ты проводишь время?
Ну, что, только успеваю приехать, покушать и уроки делать. До 10 бывает до 11.
Угу. А во сколько ты домой возвращаешься?
Ну, где-то 5:00, угу. То есть уезжаю, грубо говоря. Сколько получается? 8:20 и приезжаю 5:00.
В Крестах в 7:25 утра садится одна Настя. В деревне Долговицы заходит ее одноклассница Дина. Разговаривать в таких условиях трудно, и девочки всю дорогу слушают музыку. Автобус делает крюк в 5 километров до деревни Затурщина, чтобы забрать семиклассницу Женю, а затем возвращается на трассу за остальными. По списку с этого направления в Пухновскую среднюю школу должны ездить 27 учеников. При этом в пазике только 22 места. Любовь Юрьевна следит, чтобы взрослые пассажиры и старшеклассники уступали места младшим детям.
Сейчас условия немножко получше стоят.
Лучше?
Да, ездили вообще в плохих условиях.
То есть было еще хуже?
Было, ну, 10 раз хуже, наверное.
Да.
А в чем заключалось? Ну, во-первых, ломались постоянно. И этот автобус, он ломается всегда. Вот как бы мы просили отдельные для школьников, хоть какой-то. Но самое главное для нас, чтобы не ломался. Вот. И уже вот эту неделю мы ездили, уже 2 дня он уже был в ремонте.
В Боровково автобус приезжает без 9:20, как раз чтобы раздеться и отдышаться с дороги.
Слушай, ну вот после этой дороги тебе не хочется отдохнуть?
Хочется поспать.
Директор Пухновской средней школы по себе знает, что представляет из себя путь к знаниям в Скунинском районе. Екатерина Петровна ездит на работу за 13 километров из деревни Слепнева.
Проблема, конечно, для нашей школы большая, потому что детей у нас на подводе очень много. Вообще по двум направлениям у нас получается 60 с лишним детей на подводе из 75. Данная ситуация, конечно, сейчас немножечко, может, лучше, чем была вот в прошлом месяце, потому что нам изменили расписание рейсового автобуса. Он выходит сейчас позже, и, скажем, дети все-таки садятся на него, наверное, где-то 7:30. И доезжают в школу вот без 9:15, без 9:29. То есть это немножечко лучше, чем было раньше, потому что раньше он 7:30 выходил. Соответственно, получалось не только далеко, но еще
долго.
И долго, и в школе потом встать надо. Ну, как сказать, расписание меня, можно сказать, устраивает сейчас. Не устраивает состояние автобуса. Потому что и автобус у нас уже старый, и у нас рейсовый автобус старый, и он часто ломается. Конечно, нам обещали славяне, что они будут сейчас за ним тщательно следить, по мере каких-то поломок его заменять. Ну, был уже случай вот на этой неделе, когда он сломался, да, далее предоставили другой автобус, то есть приехали дети в школу нормально вовремя. Но все равно это, конечно, очень нервно, потому что сломаться он может в любой момент. Расстояние большое, пешком домой не дойдешь.
Когда оптимизация школьной сети только начиналась, власти обещали, что у каждой школы будет свой школьный автобус. Их даже закупили, но не ремонтировать, не обновлять потом не стали. Последние пазики были переданы госпредприятиям, и те зарабатывают, обслуживая на них общие рейсы. Ни отдельных автобусов, ни хотя бы асфальтовых дорог для комфортного подвоза школьников в Псковской области нет. Светлана Прокопьева, Радио Свобода, Псков.
И в завершении эфира новости культуры. Известный петербургский писатель-фронтовик Даниил Гранин выступил накануне в Музее современного искусства «Ирарта», рассказывает Татьяна Вольская.
Даниил Гранин, пожалуй, самый известный петербургский писатель-фронтовик, автор таких прославленных произведений, как «Иду на грозу», «Картина», «Зубр», блокадные книги, написанные вместе с Олесем Адамовичем. В последние годы критики много обсуждали автобиографический роман Гранина, вышедший в 2011 году «Мой лейтенант», написанный как бы двумя голосами – от лица молодого лейтенанта, каким был сам Даниил Гранин в начале войны, и от лица сегодняшнего писателя, чей возраст приближается к вековому рубежу, но который хочет не забыть и не предать того молодого. Для «Вечера в Ирарте» было заявлено 2 темы – обсуждение романа о мире науки, об ученых, «Иду на грозу» и романа «Мой лейтенант», который сам автор определяет как книгу «Вызов» для многих чиновников и для тех, кто создает фальшивый культ войны. Но те, кто пришел на вечер, услышали только ту часть, которая касалась науки. Нам же удалось поговорить с Даниилом Граниным в основном о войне. Даниил Александрович, война, победа отгремела так давно, и вы уже писали о ней в своей блокадной книге. Почему вы решили обратиться к этой теме еще раз?
Ну, я и раньше немного обращался, а сейчас я решил, потому что она превратилась в казенный праздник. И чем дальше, тем он холоднее становится. А между тем еще существует горячая память о войне в семьях, вдовах, во внуках, правнуках. И я рад, когда эта память вдруг вспыхнула, когда произошла демонстрация «Бессмертный полк». Это была очень искренняя, во многом спонтанная демонстрация.
Но ведь ее тут же приватизировала «Единая Россия» и всех стала выстраивать.
Да у нас все хапает, какая-нибудь Россия, какая-нибудь партия, начальники, все хотят все себе присвоить для престижа, для рейтинга. У нас же главный рейтинг. Главное действующее лицо в России – это господин Рейтинг. Ну вот, кроме того, у меня появился с годами долг перед моими однополчанами. Большинство из них не знали, что мы победим. они умирали в 41-42 годах, когда немцы наступали, когда немцы заняли большую часть центральной России, подступили к Москве, вплотную к Ленинграду. Положение казалось многим безнадежное, унылое, да мне самому. И надежд на победу оставалось все меньше и меньше. И они погибали без ощущения победы. Она пришла много позже, и они не узнали о ней. И мне хотелось это особое чувство рассказать им, как мы победили. Я стал писать про войну свою.
Мой лейтенант?
Да. Там я в тяжелой войне, я потом, все прочее, что связано с войной, которая во многом еще жива до сих пор.
Скажите, вот у вас в «Моем лейтенанте» есть то место, где вы рассказываете о том, как погиб человек, подрезав из осужденных, в окопе встал во весь рост, и было сомнение, а погиб ли он, а герой? Почему вы так много внимания этому эпизоду уделили?
Потому что я его знал, потому что у меня на глазах это произошло, потому что это было отчаяние. Смерти разные были на войне. Это была смерть необычная, это была смерть с вызовом.
Вот вы там в этом эпизоде еще вскрыли механизм создания вот этой лжи о войне. Вот это важно для вас?
Да, вы знаете, мы думали, что во многом это ложь во спасение. Была ложь 28 панфиловцев, ложь с Матросовым. Все это было придумано, обыграно. Казалось, что это поможет воодушевить людей, вдохновит их, придаст им смелость. Не думали о том, что рано или поздно это откроется и придет разочарование. Но вообще это вопрос сложный, потому что, может быть, какую-то роль это сыграло в свое время. Хватались за все, за соломинку. И придумывали каких-то героев и героические подвиги для того, чтобы преодолеть очень тяжелое чувство уныния и отчаяния.
Но ведь была такая ложь, которую невозможно было объяснить вот этим. Например, страшная ложь с тем человеком, который водрузил знамя на Рейхстаг. Он же спился, потом ему Сталин сказал, что ты не будешь по политическим соображениям этим героем. Зачем это?
Ну, я не знаю, чем это. Войну, как всякое большое событие, присваивали, эксплуатировали, использовали.
И продолжают.
И продолжают, конечно. Но хочу вам все-таки сказать, что при всем при том, что много есть претензий к памяти о войне, знаете, то, что мы победили, это чудо. Это чудо, которое, как всякое чудо, объяснить невозможно. Это было и с войной 1812 года, когда Пушкин не мог объяснить, почему мы победили, и сказал, а может быть, русский бог. Я думаю, что война, вы знаете, ее присваивают себе не только наши. У меня была встреча с Гельмутом Шмидтом в Германии. Это бывший канцлер, очень симпатичный, хороший человек, очень дружески к нам настроенный. Я задал ему вопрос. Гельмут, а почему вы проиграли войну? Почему? Казалось, у вас и вооружение было лучше, и генералы были очень хорошие, и танки, и авиация, все у вас было. Почему вы проиграли войну? Вы знаете, что он мне ответил? Его ответ меня поразил. Он мне сказал, потому что Америка вступила в войну. Этот ответ был не случайный. Гельмут Шмидт очень хороший политик. И, наверное, хороший немец. И, наверное, патриот Германии. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что он, так же, как и большинство нынешних немцев, не хотят считать, что они проиграли войну России. Им сподручнее считать, что они проиграли войну, потому что Америка вступила. Слишком мощная страна, богатая, вооруженная и так далее. А как же так? Россия, у которой все было похуже по всем параметрам, по всем событиям. Они должны были выиграть войну, они заняли Прибалтику, заняли Белоруссию, заняли Украину, подошли к Москве, к Питеру. Должны были выиграть войну, а проиграли. Проиграли, потому что, очень Пушкин точно сказал, наступило остервенение народа.
Я сравниваю вашу книгу, ну, сравнивать трудно, но все-таки вот если взять Астафьева «Проклятые и убитые», то это очень-очень мрачная книга. Ваша не такая мрачная, там есть какие-то веселые эпизоды, человечные, вроде того фрица, который случайно попал в окоп наш и выпрыгивает с невероятной быстротой. Что вам помогало увидеть на войне что-то человеческое?
Не знаю, характер.
Такого было много?
Много. Знаете, человек удивительное существо. Церковь правильно нашла, что очень большой грех уныния. Уныние губит человека. И это люди инстинктивно чувствуют.
Что для вас самое было тяжелое в войне, самое непереносимое?
Во-первых, непереносимое было отвратительное, позорное какое-то чувство отступления, бегства, когда мы даже не отступали, а драпали просто, бежали, потеряв всякий стыд. Особенно в 41-м году.
Вы описали, как вы приходите в Ленинград с полным ощущением того, что все, конец.
Это было.
А что помогло выжить?
Остервенение. Дальше нельзя уже было. Ну, никак. Я понимаю Пушкина, который не понимал, как же мы выиграли войну в 12-м году, когда Наполеон был в Кремле.
А скажите, пожалуйста, Данила Александрович, как вы считаете, теперь о чем мы должны больше помнить сегодня? О победе, о литаврах или о крови, о потерях, о горе?
Я думаю, что это некорректный вопрос. Победа далась кровью, мучениями всего народа, не только солдат. Мы должны не только помнить, но быть благодарны. И, может быть, понимать, что победа далась слишком дорогой ценой. Нельзя не только отдавать ее американцам, там все это само собой понятно. Но победа, все жертвы принесенные, лишения все, они требуют все-таки результатов. Плоды должны быть. Плоды для людей, для их потомков. Плоды в смысле спокойной жизни. Жизнь должна быть достаточно благополучной, обеспеченной. Мы победители. Мы не имеем права жить хуже, чем побежденные. А мы живем хуже.
То есть поменять отношение к человеку?
К человеку мы всегда плохо относились. Мы с человеком расправлялись, его расстреливали, сажали, сидели в лагеря. Несправедливо, невинные люди. Мы плохо относились, особенно в годы большого репрессии. Но речь идет о другом. Вот осуждают Булата Акуджаву за то, что он сказал, мы за ценой не постоим. Но это было действительно, и это было непроизвольно и оправдано. Но сегодня не считаться с теми лишениями людей, с тем, что у нас такая разница между богатыми и бедными, такое количество бедных людей, это не имеет права никакого.
На традиционный вопрос, что сейчас лежит на рабочем столе писателя, Даниил Гранин уклончиво отшутился, заметив, правда, что это будет не мемуарное, а художественное произведение. По его словам, работать ему в силу возраста уже трудно, но он все равно работает и надеется, что его новый замысел все-таки воплотится. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.